говорит Радио Свобода. Российские актеры протестуют против приговора своему коллеге Павлу Устинову. Почему новый губернатор Петербурга не решился открыть 3 станции метро? 80 лет советскому вторжению в Западную Украину и Беларусь. Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах вторника 17 сентября в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Его сегодня представляет Ярослав Шимов. Итак, первая тема нашей программы. В Кремле не собираются реагировать на очевидно несправедливый приговор актеру Павлу Устинову, который накануне получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что, цитирую, «Путин не может влиять на судебное решение, включая дело Устинова, а у приговоренного актера есть возможность обжаловать приговор». Конец цитаты. Коллеги актера организовали в интернете флешмоб в его поддержку. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле не считают возможным комментировать решение суда или действия того или иного судьи. На вопрос журналистов, смотрел ли президент России видео задержания Павла Устинова, которое суд не стал рассматривать, Песков ответил: «Я не думаю, что президент смотрел это видео». В понедельник Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова, обвиненного в нападении на сотрудника Росгвардии, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как пишет ресурс «Медиазона», в числе свидетельств, якобы подтверждающих виновность Устинова, был назван DVD-диск с записью камеры, которая не охватывает участок местности, где задерживали Устинова. А видеозаписи самого задержания суд оценку не дал. Коллеги актера, возмущенные этим вердиктом, проводят акции в поддержку Устинова. Актер Александр Паль назвал дело против Павла Устинова полностью сфабрикованным и объявил флешмоб. К акции присоединились актеры Никита Ефремов, Равшана Куркова, Александр Петров, Григорий Добрыгин, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Иван Твердовский, Анна Чиповская, Никита Кукушкин, Павел Табаков, Юлия Пересильд, Павел Попов, Таисия Вилкова, Валерий Смекалков и многие другие. Некоторые из них выложили в социальных сетях надпись «Я, мы, Павел Устинов», сравнивая ситуацию с акцией в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В защиту Устинова выступили 4 московских театра. Вечером 16 сентября финальные поклоны спектаклей в «Амхате» имени Чехова, театральном центре на Страстном, другом театре и «Сатириконе» закончились выступлениями в поддержку Устинова. Актриса Равшана Куркова рассказала «Радио Свобода», почему она приняла участие в флешмобе в поддержку Павла Устинова, осужденного на 3,5 года.
Несмотря на то, что я всю свою жизнь сознательно стараюсь держаться подальше от любых высказываний на политическую, на религиозную, вообще в принципе на какую-то такую тему, но вот просто молчать уже невозможно, правда. Вчерашняя ситуация вот с Пашей, с тем, как это было сделано, ощущен театр абсурда. И мне кажется, что нельзя молчать, и сейчас такое время, когда каждый должен понимать, что это очень важно сейчас, иметь голос разума. Очень важно не давать этому беспределу продолжать, как раковая опухоль, разъедать наше общество, и так не может быть просто. У меня ощущение, что вот это может произойти с каждым человеком. Вот. У меня ощущение, что меня душит. Так это быть не может.
Это была актриса Равшана Куркова. Актер театра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин, также поддержавший Павла Устинова, предложил коллегам не сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами и режиссерами, которые предлагают пропагандистские проекты. Об этом он рассказал «Радио Свобода».
Государство живет на мои налоги. Мы нанимаем себе менеджеров в лице там тех людей, которые должны просто делать так, чтобы по канализации все текло в нужную сторону. Мы, это наемные наши сотрудники, рабочие. Я, конечно же, имею право играть в государственном театре, там, сниматься в кино я имею право, который, даже и кино, которое будет поддержано там Минкультом и так далее. Но я не имею права участвовать в проектах, которые откровенно пропагандистские, будь то фильмы там или спектакли, или какие-то там заказы, там мероприятия какие-то, эвенты там, фестивали, mm-hmm. которые откровенно пропагандистские. Ну просто я не имею на это права, я буду другой актер, если он хотя бы себя Крополя уважает.
Это был актер театра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин. За освобождение Павла Устинова, а также всех задержанных и осужденных в рамках так называемого «московского дела» последовательно выступает актер Михаил Ширвиндт.
Во-первых, я скажу, что я не знаю, кто это такой. И тут нету никакой, что называется, цеховой солидарности. То, что он артист, я узнал случайно. Я поддерживал Ивана Голунова, тоже не зная, кто это такой. То же самое с Жуковым. Это абсолютно для меня обезличенные персонажи. Но то, что происходит вокруг этих персонажей, это чудовищно. И я в данном случае за то, чтобы попытка закона восторжествовала. Закона у нас уже давно нету, но сейчас, к сожалению, ушла уже имитация. Жестокое задержание какими-то бандитами без опознавательных знаков на улице с избиением, которое все видят в интернете, это в порядке вещей в моем городе, что меня пугает, как пугает всех. В этом смысл этой нашей силовой структуры – испугать. Да, мы вас будем бить, да, мы будем мстить вам за то, что вы нам не дали посадить Голунова, за то, что вы вякаете вообще, за то, что вы чего-то вы недовольны тем, что мы сотворяем с нашей страной. Вот ради этого идет, уже без имитации закона, уже идет произвол.
Это был актер Михаил Ширвиндт. Павлу Устинову 23 года. Он выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. 3 августа 2019 года его задержали у метро Пушкинская, а спустя два дня арестовали до октября по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, опасного для его жизни и здоровья. Судебный процесс по делу Устинова длился один день, 12 сентября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. При нормально работающей судебной системе пострадавшие от действий полиции во время недавних протестных акций в Москве могли бы рассчитывать на то, что суды будут рассматривать их дела как случаи пыток, говорит в интервью «Радио Свобода» Максим Никонов, адвокат, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». В понедельник «Зона права» опубликовала написанное им исследование под названием «Насилие силовиков. Преступление без наказания». В нем систематизируется судебная практика по делам о пытках в полиции. С Максимом Никоновым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Максим, первая проблема, обрисованная в вашем докладе, это определение понятия пытки как такового. Почему в России многие случаи пыток не расцениваются судами как таковые?
Дело в том, что само по себе российское законодательство, оно не содержит понятие пытки, да, и понятие пыток, оно сформировано и в практике Европейского суда по правам человека, и в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинства видов обращения. Поэтому можно использовать и международные понятия, вот эту международную практику, и, соответственно, подводить под эти понятия те российские случаи, которые у нас существуют. То есть у нас под пытки это обязательно должно быть действие, причиняющее боль и страдания, это не обязательно физическая боль, это может быть и психологическое страдание. Это противозаконность таких действий. Это субъект пытки обязательно должен быть должностное лицо, а также любой человек, который применяет такое насилие с согласия или с подачи именно должностных лиц. Потому что если, например, другие сокамерники причиняют боль и физическое насилие именно с подачи, например, конвоиров, да, или сотрудников полиции, так называемый пресс-хат, это тоже будет считаться пыткой, хотя, казалось бы, сами должностные лица никакого насилия к находящемуся в камере не применяют. И особая цель должна у пыток быть – это получение сведений, в том числе признательных показаний, запугивание, принуждение, оскорбление. И вот если пойти по этим четырем критериям, у нас можно подводить под понятие пыток и под понятие бесчеловечного обращения довольно большое количество случаев. Проблема в том, что на национальном уровне вот этот вот тест, так называемый, да, он не применяет.
Во время разбирательств дел о полицейском насилии часто бросается в глаза контраст между тяжестью причиненного вреда и легкостью наказания, условные сроки и так далее. Почему так происходит?
Причин, как мне представляется, две. Первая причина – это причина именно законодательная, потому что у нас ответственность за пытки предусмотрены частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса. У нас отдельной статьи за применение пыток нет. И в 286 статье части 3 очень широкий диапазон для судейского усмотрения. И наказание сформулировано очень широко. Теперь, что касается конкретного правоприменения, то здесь сформировавшаяся практика судов, она тоже не отличается в отношении силовиков какой-то, знаете, обоснованной суровостью. новостью. Суды на своем правоприменительном уровне создали уже на уровне судебной практики определенный вот этот коридор вилки наказания и уже в нем держатся.
К чему ведет такая несоразмерность? И можете ли вы привести какой-нибудь пример, когда, на ваш взгляд, наказание было абсолютно несоразмерным совершенному преступлению?
Ну, такая несоразмерность ведет к тому, что сотрудники полиции или сотрудники УФСИН, где у нас наибольшее количество, по крайней мере, официально отслеживаемых пыток, потому что такая несоразмерность наказания, она ведет к тому, что создается такой набор стимулов, что и сотрудники полиции, и сотрудники УФСИН считают, что главное не попасться, а если попался, то все равно можно отделаться или условным сроком, и маленькой компенсацией для пострадавшего от пыток. А что касается конкретного случая, когда была явная несоразмерность наказания содеянному, то здесь можно привести случай, который произошел, например, в Республике Башкортостан. Там к условному лишению свободы были приговорены трое сотрудников полиции, которые, желая получить от человека признание в краже денег на турбазе, они его сначала без оформления документов поместили в камеру административно задержанных, затем вывели его в следственный кабинет, применяли к нему удушение противогазом, перекрывали ему доступ кислорода, человек начал задыхаться, неоднократно терял сознание, ему наносили телесные повреждения, удары по телу, по голове. Он не признавался. Затем его вывезли в лесной массив. Уже в лесном массиве продолжили подобные все пытки. Кроме того, его в этом же лесном массиве, достав коммутатор, который вырабатывает электрический ток, его били током. Он взял вину на себя, но поскольку это было явно сделано не им, когда сотрудники полиции снова приехали на турбазу и стали проверять вот эти его показания на месте, оказалось, что деньги там не хранятся, где якобы вот этот человек, которого они пытали, он их якобы положил там в это место. В этом месте денег, естественно, не было. Они снова увезли его в лесной массив и продолжили с ним. В результате таких действий трое сотрудников полиции были приговорены к условному лишению свободы.
Вы уже упомянули о несоразмерности компенсации. Насколько компенсации, присуждаемые российскими судами, отличаются от компенсации в ЕСПЧ на порядок, на несколько порядков? И есть ли у российских заявителей шансы выиграть дело в ЕСПЧ, если в России суды признали их жертвами пыток, выплатили им компенсацию, но компенсация это по каким-то причинам пострадавших не устраивает?
В 2018 году было отличное решение Европейского суда по правам человека Артур Иванов против России. Там вопрос заключался в том, что господину Иванову была присуждена компенсация в Российской Федерации в размере 20 тысяч рублей. При этом эта компенсация была за легкий вред здоровью. То есть ему был причинен легкий вред здоровью в результате пыток. В России ему присудили 20 тысяч рублей. Он пожаловался в Европейский суд по правам человека, и Европейский суд по правам человека присудил ему 11 тысяч евро. Теперь что касается обращения в Европейский суд по правам человека, да, конечно, это возможно, и здесь просто отдельным основанием для обращения будет несоразмерность компенсации.
Зона права ведет несколько дел, связанных с применением полицейскими насилия против протестующих во время недавних митингов в Москве. Есть ли какие-то отличия у таких дел от обычных, скажем так, дел о пытках в полиции? И каковы шансы пострадавших добиться справедливости в российских судах в этом случае?
Пока развитие этих дел происходит по совершенно стандартной схеме, потому что большинство дел, связанных с пытками, если в результате пыток человек не умер, а есть просто там легкий вред здоровью или есть вред здоровью, который не причинил легкого вреда, то здесь идет стандартная схема. Для начала пострадавшего от пыток его волокитят на стадии возбуждения уголовного дела. Или передают сообщение по подследственности, или просто отказывают возбуждению уголовных дел, или отказываются принимать заявление о пытках. И сейчас у нас проходит ровно эта самая стадия. То есть сейчас по делам об избиении протестующих сотрудниками полиции, сотрудниками Росгвардии, происходит ровно то же самое. То есть, да, заявления приняты, но сейчас идут отказы в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем идет довольно длительная процедура обжалования этих отказов в возбуждении уголовного дела. Некоторые постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела уже оставлены в силе судами. И сейчас идет просто дальнейшее обжалование и дальнейшая подготовка этих дел на перспективу Европейский суд по правам человека.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с адвокатом Максимом Никоновым, сотрудничающим с правозащитной организацией «Зона права». Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Открытие трех новых станций метро в Петербурге должно было стать главным козырем в предвыборной кампании исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, но обернулось ничем. Чиновник хоть и приехал на открытие, однако метро для пассажиров не открыл. Это, впрочем, не помешало ему выиграть выборы. Новых сроков открытия теперь даже не называют. Строители подземки месяцами не видят зарплату, а эксперты считают, что метро второй столице не по карману. С подробностями из Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская.
В начале сентября петербуржцы так и не дождались открытия трех станций метро – Дунайского проспекта, проспекта Славы и Шушар. Хотя это событие должно было стать одним из предвыборных козырей Александра Беглова. Однако, приехав на церемонию открытия, он объявил, что поскольку нет уверенности в безопасности внештатной ситуации, то пока поезда будут ездить в тестовом режиме, без пассажиров. История строительства станции Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года. Сроки сдачи переносились несколько раз. В январе 2019 года городская администрация заявила о расторжении всех контрактов с метростроем, но буквально через несколько дней контракты восстановили и даже добавили денег на строительство, которое планировалось завершить в июле, потом в сентябре. Но сроки опять были сорваны. Горожане гадают, почему же метро в Петербурге строится так долго и мучительно. Однако стоит заглянуть в группы метростроя во ВКонтакте, и можно увидеть много записей, суть которых сводится к одному – платите зарплату, и будет вам метро. Действительно, еще в 2018 году рабочие, которым не платили зарплату по 3 месяца, несколько раз останавливали прокладку тоннелей на разных участках. В декабре опять бастовали, объявляли голодовку. Счета метростроя блокировались по требованию налоговой инспекции. Городские власти обещали все уладить, но и к лету жалобы на задержку зарплат не прекратились. Сергей уволился из метростроя в конце июля.
Крайне тяжелое финансовое положение в метрострое. И было, и на данный момент сейчас по 3 месяца не платилось. Пришлось уйти с метростроя. На данный момент я еще расчетных не получил. Люди, зная свои возможности и силы, кто грамотно работал, они сами переходили в организации, где вовремя платилось. Я проработал там 10 лет. Сжатые сроки, неквалифицированная рабочая сила, ничего не решалось. Ездили ребята к Смольному, я сам 2 раза ездил. Все в работе, вашу проблему знаем. Ну, замы приходили, разговаривали с нами. На следующий день, через день, какая-то часть долга оплачивалась, и все, и на этом все прекращалось. Конторы обанкрачивались, начиная с 11-го СМУ, 17-я СМУ, это крупнейшая организация. Бухгалтера не объясняет ничего, да, мы сами не в курсе.
Сергей, а пока вы работали, платили вам достаточно?
Работа очень тяжелая. Работая в шахте, где глина, воды, там подземные протечки, карстовые пустоты, песчаник, то есть разная порода. С щитовой проходкой шли, у нас и протечки были, и на песчаник нарывались. Платили очень немного для такой работы, 50-55 тысяч. Если было бы нормально финансировали, вовремя платилось, эти станции можно было сдать, ну, 3 года назад, наверное, вот так. Я работал сварщиком, у меня выбор был, куда мне пойти. Но я держался до последнего, ну, уже все как бы.
Алексей не выдержал и уволился еще раньше, 1 год назад.
Специалисты разбежались, народу нету. Ну, кого-то набирают, нанимают из других регионов людей. Они потихоньку ковыряют, что тогда делают. У нас был профсоюз, но он или врал, или молчал. Обещали выплатим. Это было в конце года, осень. На самом деле обманули. Дали не все. Я думаю, метрострой доживает, вот пока старые контракты доделают. Все угасает.
Рабочие рассказывают и о том, что еще за несколько лет до нынешнего кризиса, еще при реконструкции станции Горьковская и Международная, появилась тенденция к увольнению квалифицированных рабочих, а вместо них все чаще нанимали непрофессиональных и платили им в 2 раза меньше. В результате темпы строительства метро резко снизились. Экономист Владимир Грязневич видит причину многих бед в том, что метрострой – это монополист.
Скорее всего, там у него бардак с затратами, поскольку как у монополиста у них очень плохое качество управления. Денег платить субподрядчикам, тем, кто реально строит, у них мало. Вот из-за этого рабочим не платят. Ну, поскольку с метростроем история очень скандальная, то я думаю, что, конечно, им заплатят через суд.
А обычного воровства вы тут не подозреваете?
Бездарность у нас больше, чем даже прямого воровства. Всякий монополист его развращает, его монополизм. И он перестает заботиться об издержках. Один квалифицированный рабочий стоит 10 гастарбайтеров. Поэтому увольнять квалифицированных людей – и это самоубийство просто. Ситуация у нас безвыходная. Я разговаривал с экспертами, большинство говорят, знаете, в нынешней экономической ситуации в Российской Федерации метро Петербургу не по карману. Денег на метро всегда хватало только в Москве. Во всех остальных городах при советской власти оно всегда финансировалось из центрального бюджета. Нет, но если бы федералы, вместо того, чтобы воевать в Сирии, всякие помпезные проекты, чемпионаты мира проводить по футболу, вместо этого тратили бы деньги на метро, тогда бы все было окей.
По мнению Владимира Грязневича, неэффективные расходы и разбазаривание бюджета – это общероссийская проблема, решив которую, можно было бы справиться и с петербургским метро. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Ровно 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, Красная Армия пересекла тогдашнюю советско-польскую границу и начала занимать районы Западной Украины и Западной Белоруссии, входившие тогда в состав Польши. Это было сделано в соответствии с положениями заключенного месяцем ранее договора между СССР и нацистской Германией, известного как «Пакт Молотова-Риббентропа». В результате этих действий территория Польши была разделена между двумя державами-агрессорами, а занятые Красной Армией территории включены в состав Украинской и Белорусской Советских Республик. События сентября 1939 года до сих пор вызывают неоднозначную реакцию в нынешних уже независимых Украине и Беларуси. О том, как воспринимает их сегодняшнее белорусское общество, я беседую с политическим обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым.
Виталий, в Беларуси день 17 сентября, дата как бы фактического объединения страны, несмотря на обстоятельства, при которых это произошло, он как-то отмечается или это сугубо просто историческая дата, которую ни в официальном, ни в неофициальном порядке, в общем, не принято отмечать?
Это действительно просто историческая дата. Это не государственный праздник, это не выходной. Кстати, придать этому дню статус более высокий требует иногда от Лукашенко некоторые просоветские и пророссийские движения. В Беларуси, особенно в западных областях, почти в каждом городе есть улицы имени 17 сентября. А также, ну, фактически каждый год президент Беларуси поздравляет белорусских граждан с очередной годовщиной воссоединения Западной Беларуси с БССР. Вот так это называется в официальном дискурсе. И ничего больше.
Ну, в этом году круглая дата, 80 лет с момента того, что в советскую эпоху называли освободительным походом Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину. Можно предположить, что по случаю круглой даты как-то дискуссий, посвященных этому историческому событию, больше, чем обычно. Это так?
Конечно. В этом году необычно яркие, продолжительные и жаркие дискуссии, они в социальных сетях и в белорусской независимой прессе начались уже, наверное, неделю назад. Мне кажется, за последние десятилетия в отношении к этой дате стало меньше именно такой идеологии и больше понятия белорусских национальных исторических интересов. Даже люди, которые, ну скажем, далеко не являются просоветскими и самые ярые критики советского режима и советской действительности, они признают необходимость этой даты как объединение Беларуси именно с исторической точки зрения. Поэтому вопросы идут прежде всего вот вокруг таких моральных оценок. Возможно ли считать там праздником или положительно относиться к такой дате, которая принесла столько горя жителям Западной Беларуси, колхозы, высылки, репрессии и так далее. С другой стороны, люди говорят, что ну, не бывает в истории таких чистых моментов. Государства объединяются потом и кровью, и даже неважно, какой режим восстановил историческую справедливость, вернул белорусские земли в состав Беларуси, на это мы не должны обращать внимания, а должны обращать внимание на факт, что Беларусь была объединена, хотя и не самым, скажем, гуманным образом, но это исторический факт.
Ну вот если взять это объединение двух частей белорусских земель, Западной и Восточной Беларуси, 80 лет довольно большой исторический срок, сейчас как-то прослеживаются еще какие-то различия между этими двумя частями страны, я имею в виду в укладе жизни, может быть, в языке какие-то моменты есть, или последующие 80-летия уже всякую разницу стерли, и Беларусь такая единая и гомогенная страна?
Конечно, Беларусь намного более единая и гомогенная, чем, например, Украина. И в Беларуси нет никаких таких радикальных отличий между западной и восточной частью, которые есть на Украине, однако многие отличия остаются. Люди, которые путешествуют по западной Беларуси, по восточной, или сами белорусы, или россияне, которые приезжают, например, в гости, они видят отличия в быту, в ухоженности там, домов, садов, огородов. Все это по-прежнему остается более, скажем так, ухоженным и красивым в западной Беларуси. Это есть. Но даже если не брать личные впечатления, а взять статистику, то по-прежнему остаются довольно много отличий в самых разных сферах. Например, рождаемость в западной Беларуси больше, а смертность меньше. Преступность, как это ни парадоксально, за 80 лет, тем не менее, это остается. В западной Беларуси, в областях Гродненской и Брестской, преступность достаточно заметно меньше, чем в восточных. Именно западная Беларусь является наиболее религиозной частью страны. Притом это не только католики, что было бы понятно, потому что Гродненская область – это католический центр Беларуси, но даже Брестская область является православным центром, в том смысле, что там православных, ну, скажем так, и по количеству приходов, и по религиозной активности намного больше, чем в восточных областях. Кроме того, есть и феномен протестантский, в основном баптисты, целые районы Беларуси, где есть целые протестантские деревни, они не пьют, они очень работящие. Это тоже феномен, свойственен только западной Беларуси, некоторым регионам Брестской области. И, кстати, по данным переписи, именно в этих областях, особенно в Гродненской области, количество людей, которые называют белорусский родным языком и которые пользуются белорусским языком дома и в быту, гораздо больше, чем в восточных областях.
В сентябре 1939 года это падение тогдашнего польского государства, разгромленного двумя державами-агрессорами. В Беларуси и сейчас живет довольно большое польское этническое меньшинство. Вот как поляки и белорусские относятся к дате 17 сентября? Это для них день национальной трагедии, они как-то это вспоминают по-особому, или они уже в этом плане растворены среди остальных белорусских граждан?
Для начала стоит сказать, что поляков по последней переписи, которая была в 2009 году, в Беларуси 3%. Притом можно сказать, что с каждой новой переписью, она проходит раз в 10 лет, количество поляков уменьшается. Очевидно, что происходит, скажем так, белорусизация поляков, и даже согласно переписи 2009 года, 58% поляков родным языком назвали белорусский, 33% русский, и только 5% польский. Поляки не являются таким меньшинством, которое радикально отличается от других граждан Беларуси. И в этом смысле, конечно, эти же дискуссии в основном идут в социальных сетях, где белорусские политические активисты, польские политические активисты, журналисты все это обсуждают. И, конечно же, взгляд поляков отличается от такого общебелорусского взгляда. Поляки действительно больше обсуждают те беды и те репрессии, которые пришли в 1939 году на земли Западной Беларуси, но, пожалуй, никто не ставит под вопрос саму принадлежность этих земель теперешней территории Республики Беларусь.
Моим собеседником был белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. На этом мы завершаем выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» от 17 сентября. С вами были продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Я прощаюсь с вами, оставайтесь на наших волнах. Всего вам доброго.